Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Мы сегодня будем обсуждать, кто и почему творит добро, почему мы особенно в этом нуждаемся сейчас и как это должно работать, чтобы быть в рамках закона, а еще об участии и помощи государства социально ориентированным организациям. Все эти вопросы заявлены на форуме «Время добрых дел», который уже сегодня стартовал в Бишкеке при участии Россотрудничества совместно с благотворительным фондом содействия развития социально-культурных инициатив и попечительства образ жизни. В гостях у нас сегодня участники этого мероприятия: Елена Береговая, директор благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства. Елена.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. И Ольга Стукалова, заместитель директора благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства по образовательным программам. Правильно?
Да, совершенно верно.
Меня зовут Елена Яковлева, и мы сегодня будем говорить о том, кто, как, почему творит добро и, естественно, как это сейчас в наших современных условиях работает. Ну, естественно, давайте мы начнем с форума, который у нас сегодня уже прошел. Что там было, какая программа, что уже успели сделать и о чем поговорить.
Сегодня первый день двухдневного форума «Время добрых дел», который проходит при поддержке Россотрудничества, вот как раз в доме, русском доме. И самое главное, что все, что мы делаем на этом форуме, сделано для того, чтобы выстраивать новые отношения, продуктивные в области работы НКО Кыргызстана, чтобы делиться тем опытом, который есть, чтобы объединять активных людей, которые есть у вас, их очень много, они очень профессиональны, рассказывать, что есть у нас, узнавать, что есть у вас и где мы можем вместе что-то делать из добрых дел.
Вот нам, конечно, все это очень интересно, но хотелось бы поподробнее. Вот это как? Вот что вы делали на форуме? Что это было за встреча? Может быть, вы какие-то конкретные случаи разбирали, да? Вот.
Вы знаете, выстраивая программу, а началась работа в июле уже, мы в первую очередь сделали запрос к НКО Кыргызстана на тематику наших встреч, разговоров, круглых столов и тренингов. И это позволило собрать очень мотивированную аудиторию, которая была готова уже к тому, о чем мы будем говорить. Какой же был запрос у кыргызских НКО? И мы, честно сказать, не ожидали, потому что это не очень популярная тема в среде некоммерческих общественных организаций. Запрос был на рассказ о том, как осуществлять GR, то есть Government Relations, как взаимодействовать с государством, как формировать законодательные инициативы и как осуществлять социально ориентированную деятельность при поддержке государства. Поэтому на форум была приглашена Елена Борисовна Береговая, которая, помимо того, что директор фонда «Образ жизни», еще и член Совета при правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, председатель такого же совета при правительстве Московской области, член большого количества региональных советов, член Совета при уполномоченном при президенте по правам ребенка и так далее и тому подобное.
Значит, то человек, видим, который понимает вообще в социальных вещах.
Экспертная позиция. Да. И когда нам вчера наши коллеги из Русского дома прислали список тех, кто придет, это было больше 35 человек, среди которых сплошные президенты организации, руководители, директора. То есть это высокопрофессиональные люди, которые знают не меньше нашего. Мы, конечно, приехали не обучать, мы приехали делиться нашим опытом. И разговор был максимально предметный.
Ну вот,
с названиями
вот
законов, со статьями, с разными позициями. Но мы понимаем всегда, что люди устают, что внимание, то есть пленарная наша работа шла на выступлении и нас, и выступлении коллег из Кыргызстана, которые тоже рассказывали о своих успехах, достижениях, о моделях своей работы. Вот нас очень впечатлило выступление директора ресурсного центра для пожилых. Вот. И потом мы перешли уже к круглому столу, где обсуждали возможности, методика, технологии социального партнерства, это направление. А закончили мы игрой. Мы обсуждали киргизские сказки на предмет выявления социальных проблем и разработки социальных проектов на основе выявленных социальных проблем. Хохот стоял на весь зал. Mm. И люди не хотели расходиться. Было очень весело, легко, мы разбились на команды. И, мне кажется, это очень всех объединило. Так что наш форум прошел и очень серьезно, значимо. Выступали представители министерства, руководители ассоциаций, фондов. А затем все закончилось игрой. Mm-hmm. Вот.
Ну, я так понимаю, что, естественно, главное, ну, главный посыл этого мероприятия, этого форума, это какие-то тоже, и в частности, какие-то трудности, проблемы, которые хочется решать и очень эффективно. Так вот, с чем у нас сталкивается, с какими проблемами вот именно этот сектор? Ну, я понимаю, в моем понимании благотворительность – это когда ты не прошел мимо бабушки или какого-то другого человека, кто в нужде. Да, оказал милосердие. Или это может быть, ну, какая-то общая компания по сбору чего-то. Вот что, в чем вы, как руководитель подобной организации, расскажите, что вы делаете, чем вы занимаетесь? Я понимаю, что у вас очень широкий спектр деятельности, но тем не менее, хотя бы вот чтобы нам четче понимать.
Вы знаете, первое, с чего мы начали наше пленарное заседание, с того, что мы пытаемся принцип «удочку, а не рыбку» реализовывать абсолютно своими руками и головой. А это совершенно другой подход к благотворительности. Это не акционная история разово что-то собрать. Это история, которая требует очень большой включенности, очень больших профессионалов, и в том числе финансовой включенности, потому что профессионалам нужно платить, чтобы они работали. Работали системно и долго.
Даже в благотворительности.
Да, там работают те же профессионалы. И если, например, педагогов, врачей, инженеров их учат, то мы в благотворительности их рекрутируем из всех областей и учим сами. Поэтому этот специалист еще дороже, потому что ты его должен сначала уговорить прийти, потом еще и обучить. И потом, поэтому это не такой простой процесс, по большому счету, поиска персонала. А они нужны, и нужны именно профессионалы, юристы.
А какие люди у вас играют? Да, работают.
Юристы, это менеджеры, это педагоги, это врачи. Это совершенно разные, из разных сфер. Ты набираешь абсолютно из разных сфер людей. Но которым действительно, как вы правильно сказали, не все равно. Это люди, которым не все равно. Разная проблематика, и экология, и социальная, и болезни. Ну, их можно перечислять сколько угодно. Но самое главное – это подход. Любая организация благотворительная, она начинает с того, что решает какую-то локальную проблему. Болезни, животных, еще что-то. Но когда ты долго работаешь, ты реально понимаешь, что ты не можешь все время работать со следствием. Тебе нужно начать работать с причиной.
То потому есть
что
ходить тебя... с протянутой рукой, просить, давайте поможем здесь, потом поможем там, это долго не будет действовать.
Да, безусловно. Ну, для того, чтобы бездомных животных было на улице меньше, тебе нужно понять, почему они в таком количестве, да, вот там попадают и становятся бездомными. А, соответственно, тебе нужно понять, как сказать, перекрыть немножко источник. И почему, собственно, смысл нашей вот темы работы с государством, это то, что НКО, фонды должны переходить на немножко другую работу. Они должны думать о том, как перекрывать проблему вместе с государством на более высоком уровне, чтобы работать не со следствием, а с причиной. И чтобы искоренять ее вместе с государством, потому что одно НКО это сделать не может, и группа НКО не может. Это только совместная работа вместе с государством. Вместе работать над теми законодательными актами, постановлениями, там, инициативами только вместе, потому что у НКО есть экспертиза, знания и умение с этим работать, у государства есть инструмент, закон и дальше его возможность исполнения. Вот, собственно, это то, что было вот как раз в пленарном заседании, как основной мотив вот этого GR, да, работы с государством, потому что без этого ты все время будешь упираться в потолок вот этих вот твоих возможностей, сколько ты можешь спасти твоих благополучий.
Вот смотрите, я хотела бы как раз затронуть вот системная благотворительность. Такой звучал термин, и я так понимаю, что системная означает не разовая, да, как вы уже указали.
Да.
Системная – это что-то такое, когда мы комплексно решаем, ну, например, те, у кого нет работы, решаем вопрос безработицы тем, что мы предоставляем им, ну, например, какие-то обучающие там курсы, да, и они получают новую профессию, которая сейчас востребована, и они потом дальше могут себя устроить жизнь. Это оно?
Оно, полностью с вами согласна. Но даже на более таком понятном, может, примере, да, вот есть дети-сироты. Это наиболее популярный вид помощи благотворительной, занятия этим. Люди на это много жертвуют охотно. Но наша задача не только сделать качественную жизнь ребенка в детском доме. Нам надо решить задачу системно. То есть надо постараться, чтобы он не попал в детский дом. А если попал, то вышел оттуда человеком, нормально адаптированным к этой среде. Чтобы не попал, нужно работать с его кровной семьей. Для того, чтобы работать с кровной семьей, ты должен работать еще с другими ведомствами, помимо себя. Тебе нужно вылечить этого человека или устроить на работу, или платить ему пособие, если там, например, не работающие люди. Или, например, если это психически ненормальный человек, лечить его. Ну, то есть разные, ну, дети попадают по разным причинам, не обязательно только алкоголизация, у родителей. Но я просто говорю, что ты должен решать проблему комплексно. Ты не можешь. Иначе ты будешь бесконечно только...
И что вы делаете в этом случае?
Вот мы работаем комплексно, мы работаем системно. То есть мы берем всю систему, я бы так сказала, всю работу государства вместе с прослеживаем жизнь этого ребенка и смотрим, где он с кем соприкасается. И работаем с системой вместе. И наша работа не только разово, например, мебель закупить, одежду закупить, вывести куда-то этих детей из детского дома, а думать, как его устраивать, если нет кровной семьи, как подготовить семью для приема этого ребенка в семью и так далее. То есть это в другую, в приемную семью. То есть это комплексная работа, да, то есть комплексная такая вот интеграция. Но по-другому, опять-таки, мы будем работать только со следствием, а нам нужно выявлять и причину, а тут уже получается системная работа, потому что ты должен подключить разных-разных специалистов к этому. Ты должен уметь аналитически на это посмотреть, тактически выработать, как с этим строиться, да, ну вот на примере тех же бездомных животных, понимаете, мы говорим, откуда они поступают в таком количестве на улицу, мы говорили, у вас тоже есть эта проблема, но, безусловно, крупные города, они переполнены, да, и вот как нужно сделать так, чтобы они не поступали, при том, что там более 60% животных, это бывшие домашние, да, то есть это, соответственно, работа с населением по поводу ответственного отношения к животным, да, это, соответственно, система отлова, стерилизации, выпуска, то есть разные, которые, в общем-то, применяются во всем мире. Есть опыт Германии, Швеции, которые уже мы видим, как работают, и они помогают и экономически справиться с этой проблемой. Да, но это нужно все вместе с государством выстраивать. Одно НКО, и даже группы, повторяюсь, НКО не может это решить. Это только совместная работа.
Угу. Я добавлю, высшая степень системной благотворительности – это профилактика.
Да.
Тире-просвещение. И сегодня было очень приятно слышать от наших кыргызских коллег, что они говорили прежде всего про просвещение общества. Потому что системная благотворительность – это изменение сознания общества. Общество, которое уже опирается на свои собственные ресурсы, и которое понимает, что перекладывать все свои социальные проблемы на государство неправильно. Проблемы надо решать еще до того, как она возникла. Вот это и есть системная благотворительность. Просвещение, юридическая грамотность, самопомощь, сегодня мне очень понравился этот термин, и опора на внутренние ресурсы, на внутреннюю мотивацию к тому, чтобы социальная справедливость и шла от тебя снизу, а не только требовать ее сверху.
Ну вот у нас общество некоторые считают так, что, судьба человека, она в руках самого человека. Но ведь так складывается иногда, что обстоятельства в жизни определенного человека, они играют роль, да? То есть если у меня есть руки и ноги, это хорошо. И я могу и пойти что-то сделать. А человеку, у которого их нет, и у него нет возможности, например, себя обеспечивать. Вот как у нас сейчас, конечно, времена, ну, такие определенные времена, в каждой времена есть свои сложности, да? Как вот по вашим наблюдениям, люди становятся добродушнее, милосерднее сейчас, больше жертвуют, больше обращают внимание? Или же одно время было такое мнение, что сейчас люди все замкнулись, и человек к человеку волк стали, вот как-то так?
Ну, я точно могу сказать, вот даже по пандемии, да, она же тоже, в общем, и неожиданно, и это полная там смена каких-то парадигм и закрытие крупных и бизнесов и всего. Люди не меньше стали жертвовать, а больше. Удивительная такая история, что люди мобилизируются и понимают, что сейчас тем, кому кто не может сам себе помочь, вы абсолютно правы. И нуждающиеся, и те, которые появляются нуждающиеся новые. Неважно, где это, экология ли это, животные, люди, культура. Что там не меньше потребность, и что именно сейчас не надо от этого отказываться. Я бы так сказала, что я тоже ждала этого и в пандемию, и сейчас, но все, кто хоть как-то был с нами, ну, то есть они не только не отказались, они еще где-то даже, вот иногда даже больше немножко помогают.
Я от своей стороны добавлю, что я вижу, как изменилась молодежь. И мы видим, как развивается волонтерское движение, и насколько понимание социальной ответственности растет в молодежи, и это очень ценно. С нашей точки зрения, по нашему опыту, молодежь очень открыта к благотворительности, к милосердию и к уважению. Понимаете, человека, которому ты помогаешь, надо уважать. Не нужно быть добрым волшебником, который его спасает. Это очень опасная позиция, потому что можно привести к тому, что человек становится иждивенцем. А здесь именно уважение к тому и понимание, это такой период, но нужно подсказать, может быть, поддержать, обучить, направить, сопровождать. Сейчас очень развито, например, наставничество. Вот в отношении тех же детей-сирот, которые выходят из закрытых учреждений в мир, им очень тяжело.
Как это работает? Расскажите, вот как.
Это работает.
Кто выходит в роли наставника? Кто-то заявляет сам по своему собственному желанию?
Объединяются
или...
фонды. Объединяются фонды, объединяются волонтерские группы. Да, в основном, конечно, это самостоятельное желание, но есть такая потребность у людей помогать. Вот такая потребность. Откуда она возникает? У всех очень разные мотивы. У кого-то из опыта жизни, у кого-то из романтических убеждений, у кого-то из вполне прагматических, потому что в волонтерской группе ты приобретаешь новых друзей. Но результат, вот давайте так исходить из представления, да, что мы ценим по результату. Результат такой, ты помогаешь, ты делаешь, но ты делаешь системно, ты делаешь продуманно, ты используешь уже апробированные практики, и ты помогаешь профессионально. Этому надо учить.
Можно вот добавить еще? Я хочу сказать, что просто еще к волонтерству, я просто что-то сейчас думала и думала, а как я, почему я хожу там, не знаю, в собачий приют и гуляю с собаками? Я просто понимаю, что если я это не сделаю, то они просто будут весь день сидеть. Если в интернат, там, психоневрологический интернат не придет волонтер, то они не выйдут гулять, потому что у нянечки просто не хватает рук на такое количество людей, инвалидов одеть, вывести обратно и так далее. То есть надо еще понимать, что без тебя чего-то не случится. И это, ну, как бы ты понимаешь, что ты не можешь этого не сделать. Поэтому для многих, наверное, как и для меня, ты понимаешь, что ты очень сильно помогаешь, без тебя никуда. Ну, вот так.
Вот у нас, смотрите, долгое время понятие волонтер, ну, как бы не было таким вот... Это, конечно, надо сказать, что в наших обществах это какое-то упущение, да? Мы очень, мне кажется, поздно пришли к этому пониманию, что нужно волонтерить, ну, потому что это бесплатно. Ну, какой интерес в этом? А в других государствах, ну, был такой опыт, что все начинают свою карьеру с того, что они волонтеры, да? И вот дальше приобрести какую-то позицию будет даже проще тому, у кого есть такой опыт. Ну, и вот сегодня каков он статус этого волонтера? Особенно вы упомянули пандемию. Я, насколько знаю, в Российской Федерации этот вопрос был поставлен вообще очень остро. Вот волонтеры сделали много, и этот статус нужно закрепить. Кто эти люди и что это им даст?
Да, ну вот Ольга Вадимовна сказала про какие-то у каждого свои интересы, но у нас, например, есть волонтерские потребности или почему человек пришел к этому, но у нас есть, например, для молодежи возможность получения волонтерской книжки, которая дает балл при поступлении. Это очень важно. Ну, если у тебя была волонтерская активность в ней, конечно, не просто сама книжка. Вот, и это, в общем-то, дети и студенты это ценят. Я не встречала вот в моем окружении людей, которые, ой, поставьте просто, мне там надо. Все с удовольствием работают, и все гордятся вот этой своей работой, участием, рассказывают друзьям про это с гордостью и так далее. А во взрослом состоянии, ну, то есть уже для взрослого человека, пожалуй, каких-то льгот, наверное, нет, но это возможность реализовать себя в том, в чем, может быть, ты, ну, когда-то не реализовался, например. Опять-таки найти там утешение, может быть, даже при каких-то ситуациях сложных своих. Потому что когда ты видишь и общаешься с людьми, которым значительно хуже тебя, твои все беды, ну как-то они как-то меркнут, отходят, отмеркнут, у тебя есть возможность переключиться. Вот. И, в общем-то, освоить новую профессию. У нас, например, в Центре занятости для инвалидов в фонде были волонтеры, которые ходили, а потом пришли туда работать. Для нас это, конечно, просто ценность неимоверная, вот потому что понял, я хочу там работать уже профессионально, ну, то есть как прям работник. И вот мы очень ценим этого нашего работника и очень ждем, что, может быть, еще такие будут. То есть это самые ценные работники, волонтеры бывшие.
Понятно, что, конечно, вот это волонтерское движение, оно усиливается, да, наибольшее. Такой вот толчок получает тогда, когда случаются какие-то несчастья. Но, к сожалению, надо констатировать факт. Вот та же пандемия была, или Я не могу не отметить этот момент. Например, у нас тоже на юге республики был очень для нас такой болезненный момент. И молодежь, она особенно патриотично относится к этой ситуации. И вот всем тем, кто оказался в трудном моменте в своей жизни, это и сбор каких-то вещей и продуктов. И все несли, и везли, и такая кооперация. Вот, и большинство – это молодежь. Вот действительно ли волонтерство – это их сфера? Или все-таки возраст, каков процент? Больше молодежи или вот постарше людей?
Вы знаете, так получилось, вы правильно сказали, что это не было, ну так у нас понятийно, волонтерство не было развито, это не ощущалось руками. Поэтому люди все-таки 50, ну вот до 50, вот 50 плюс, оно значительно меньше. Для нас это не лежало в понятийном таком нашем аппарате. А то, что сказала Ольга Вадимовна, это другая генерация людей, для которых это часть жизни, для которых это уже то, что они слышат все время, то, что они видят и в мире, и у нас в стране, то есть везде абсолютно. И для них это, ну, как бы, как само собой разумеющаяся история. Но даже среди 50 плюс, есть серебряные волонтеры. Это прям целое отделение. Это прям такие бабушки, дедушки. Mm-hmm. В основном бабушки, признаю. Дедушки там так, ну, бывает, но очень редко. Которые очень активно помогают. Это в основном культурное волонтерство, спортивное ЗОЖ. Это бывают событийные, но в меньшей степени, потому что ты все-таки не поставишь пожилого человека там в раздевалку, еще куда-то стоять, mm-hmm. флаера раздавать. Mm-hmm. Вот. Но это такое вот, мы о нем стали слышать, этим стали заниматься. Я не могу сказать, что это массовая история, безусловно, но это хотя бы говорит о том, что небольшой, малюсенький процентик, но есть в сообществе и уже взрослых людей, у которых это не было привычкой, тоже есть, и это развивается. Не так активно, как молодежное волонтерство, безусловно. Но все-таки волонтерство это, я бы сказала для себя, что это дело молодых. Ну, то есть, или уже у тебя есть какая-то такая, ну, вот я там со своими животными, там мне 50 лет, я все равно то и, ну, то есть я понимаю свою там меру ответственности, да. Вот. Нужно все равно признать, что это все-таки молодой возраст.
Это когда вот ты обучаешься, ты еще не семьянин, у тебя нет детей, ты не обусловлен там какими-то вот вещами
домашними. Или чуть как раз возраст, когда чуть уже дети подросли, или, например, вместе с детьми что-то делать. Но все равно это молодой возраст.
У серебряных волонтеров очень интересные проекты. Вот есть такой проект «Бабушка на час», например. Когда семьям, у которых нет своих собственных бабушек, или бабушки очень молодые и не хотят сидеть с внуками, а им нужно, чтобы родители оба работали, нужно, например, чтобы кто-то делал с ребенком уроки, ну, или сопровождал его в этом. И находится бабушка-волонтер из группы серебряных волонтеров. У нас фонд дружит с серебряными волонтерами города Анапы. Там активнейшая группа есть. И они вот такой проект разрабатывают. Или очень интересный проект «Экотрупы», когда они разработали экскурсии по заповеднику окружающему, замечательный такой утрижский заповедник окружающему Анапу. И они водят экскурсии по этим экотропам, рассказывают. И это волонтерский проект.
Это
они
совершенно бесплатно.
Бесплатно. Ну, очень интересно. Я бы еще, знаете, отметила, какое новое явление – с которым мы столкнулись в своей работе, это семейное волонтерство. Mm-hmm. Когда вся семья, например, каждую субботу выезжает в деревню. Вот у нас есть такие партнеры из города Арзамас. Это маленький город Нижегородской области, но очень древний. И вот несколько семей, они выезжают к старикам одиноким, помогают рубить дрова, убирать какие-то вещи в доме, помогают на огороде, например. И вот выезжает семья в полном составе, даже псы, которые позволяют погулять старику одинокому или поиграть. Вот люди любят, но не могут завести собаку. Но они приводят собаку, и он с ними, дедушка, играет. Вот такую историю нам рассказали. Это очень ценное.
Ну, давайте вернемся все-таки к форуму. И тоже одна из тем, которая мне интересна, я не могу не задать вопрос, конечно, вопрос финансирования. Как отработает система и как она должна, точнее, работать в благотворительных организациях, чтобы все было прозрачно, чтобы все были уверены в том, что средства идут куда нужно. Как это сейчас? Ну, например, в моем понимании, это мы все, если у меня есть возможность, я передала эти средства на какой-то счет и тому подобное. Но в системной благотворительности, как это действует? И кто основной жертвователь, да, средства? Какую роль в этом деле играет бизнес в том числе?
Вы знаете, я как раз сегодня говорила, ну, мы делились опытом у кого чего, и я говорила, что вот для меня важно, чтобы у фонда было, как у стула, четыре ноги. Да, чтобы это был грантодающая организация, чтобы это были совместные проекты с государством. Это могут быть субсидии от государства, это может быть какой-то пилот. Это должны быть частные жертвователи, это простой человек, который может 100 рублей перевести и так далее. И это доноры. Доноры – это вот в российском понимании это люди, которые помогают. Ну, то есть не только кровь сдают. Вот. Ну, иногда их называют там спонсорами, дарителями, как угодно. Ну, в общем, это те, кто... Это бизнес крупный и не только крупный. Чтобы не было ощущение, что только там какой-нибудь «Газпром» это дает. Нет. Мы говорим просто о тех людях, которые делятся своими ресурсами и поддерживают организацию длительно. Что очень важно, это постоянные платежи. Ну, то есть ты понимаешь, что можешь рассчитать свой бюджет. Ну, то есть, я тоже забыла, как слово называется, постоянный платеж. Вот.
Рекуррентный.
Рекуррентный, да. То есть эта рекуррентность очень важна для фонда, что он понимает, что пусть 100 рублей, но каждый месяц эта сумма поступает. И таким образом, если вдруг нет гранта сейчас, ты точно знаешь, что ты обратишься к своим донорам из бизнеса. Нету вдруг вот сейчас что-то там, какие-то сложности в бизнесе, ты обращаешься к населению. Ну, это работа постоянная всегда, она везде, но ты понимаешь, что если что-то просаживается, то ты не выпадаешь, тебе не нужно увольнять людей, например, или переставать помогать, покупать еду и так далее. Я хочу сказать, что прозрачность организации и ее, ну так будем говорить, репутация, это важнейшая история в работе благотворительного фонда. Mm-hmm. И за прозрачностью должен следить и сам фонд, чтобы это было все. Мы, например, очень боремся с тем, чтобы не собирали наличные карточки, деньги. Не, ну, как бы наличные, то должно, ты должен положить их в ящик для пожертвований, который должен быть опечатан, правильно снят потом, деньги потом должны поступить на счет. А когда уже они работают, все крутятся на счету, там очень, у нас, например, в России очень строгая отчетность для фондов, очень. И промеряет и прокуратура, и Минюст, и все налоговые и так далее. То есть поэтому там не забалуешь, как говорится. У нас обязательное прохождение аудита ежегодное. Это достаточно дорогая история, но и достаточно сложная. Поэтому, если ты проходишь каждый год аудит, чтобы тебе его пройти и тебе его одобрили, ты уже сам понимаешь, что если у тебя будет бардак в документах, и не дай бог, куда-то уйдет копейка не по назначению, ну, ты просто не сможешь работать. Поэтому это прозрачность финансовых структур. Куда пошли деньги? Зачем ты туда потратил? А эффективно ли ты их потратил? Тогда уже идет, начинается социальный эффект, безусловно, от того, что... Но в первую очередь это прозрачность финансовых потоков. И тогда уже человек начинает доверять. Но я бы так сказала еще, что для меня очень важна роль доверия организации. Вот, ну, я не буду, как жертвователь, например, долго вчитываться постоянно в эти отчеты. Я посмотрю, я побуду. Мне вот личное знакомство с директором или с программным директором побыть, вот, может быть, даже где-то поволонтерить. И ты тогда врастаешь и немножко понимаешь, как это. Но это совсем не обязательная история, потому что, на самом деле, знаете, есть такая поговорка, люди любят делать добрые дела, не вставая с дивана. Да, ну, то есть надо, чтобы было удобно, не напрягало тебя, и чтобы ты мог делать. Кто-то, например, не хочет участвовать руками, а хочет, говорит, я зарабатываю, чтобы вот и поддерживаю. Да, вот у нас есть крупный такой вот даритель, который, она работает в банке, она большой человек, ей некогда этим заниматься. Но для нее очень важна там поддержка вот таких-таких-то программ.
Вот такие случаи, когда вот эти дарители, они просят, чтобы вы указали, что вот там в числе там спонсоров и доноров вот есть такие-то.
Вы знаете, мы...
Или деньги, если ты даешь... то это ты не должен требовать. Давай это бескорыстно, не требуй какой-то рекламы.
Вот у меня ощущение, что нормальная благотворительная организация настолько счастлива от наличия у себя доноров, друзей, каждого человека, который дает 100 рублей, что она лишний раз скажет про то, что тебе дали. Даже не нужно нас об этом просить. Бывают, но это скорее, это уже спонсорство. Когда говорят, вы знаете, мы вам дадим, я не знаю, стульчики на мероприятии, ну вы уж скажите, что мы ваши партнеры. Ну это нормально, это уже спонсорский пакет. Тут никаких разговоров. Mm-hmm. И я говорю, что фондам настолько важны партнеры, что это само собой разумеющееся. Я 10 раз скажу спасибо, потому что я понимаю, что если бы не этот человек, у нас бы вот это не получилось. А если бы не вот эти 100 рублей и 10 человек по 100 рублей, вот это бы не получилось. Поэтому нас даже не надо просить, мы всегда сами.
Структура участия в благотворительности. Сегодня, кстати, на форуме мы говорили о культуре благотворительности. Очень сложная. И, ну, вы понимаете, в жизни все дуально. Все. Все соединено так, что ты порой не разделишь добро и зло. И мы задаемся вопросом, сколько в добре добра. И насколько возможно, допустим, чтобы этот человек, который нам, скажем, по своим убеждениям не близок, но он помогает нашим проектам. Вот можем мы с ним взаимодействовать?
Угу.
И мы тогда задаемся вопросом высших целей. Если у нас есть высшая цель, а высшая цель – это милосердие, которое сегодня неоднократно уже упоминалось, то, наверное, мы идем на то, чтобы где-то поступиться какими-то нашими тонкими, деликатными чувствами. Но это на самом деле личный вопрос каждому. Я изучала тематику российского меценатства начала XX века и сталкивалась и с примерами того, когда человек помогал огромными суммами различным организациям, домам презрения, старикам, одиноким и сиротам, и при этом требовал, чтобы его нигде не упоминали. При этом, скажем, Третьяковская галерея названа именем Павла Михайловича Третьякова, Боткинская больница имени Боткина, Морозовская больница имени Морозова. В этом ничего нет стыдного. Но это каждый решает сам.
Ну и выбирают, да, я думаю, что организациям благотворительным, что, ну, вот у него такая репутация, мы не возьмем его деньги, да, тут не тот случай.
Ну, бывает, вы знаете, просто, например, раньше, ну, это я раньше встречал, что, например, фонды, помогающие детям-сиротам, не берут, например, деньги от табака и алкоголепроизводящих заводов. Ну, как бы считается, что их родители в основном погибли от этого, да, или погублены, то, типа, вот неудобно. Ну, сейчас мне что-то кажется, что сейчас все немножко
как-то
сравнялось.
Странная связь. Да. На самом деле, бизнес есть бизнес, он зарабатывает. И если он готов. Вот, кстати, про социально ориентированный бизнес, насколько сегодня это распространено. То есть, понятно, когда крупные компании, ну, их это прям обязывает статус, и вот это вот, да, мы говорим, рейтинг, репутация. А более такой мелкий бизнес, он начинает выходить тоже на эту социальную ориентированность.
Да, да. Они причем прямо-таки с самого начала.
То есть даже если это не очень крупная компания, она все равно уже старается в своей...
Маленькое кафе, бывает шаурмишное. Вы знаете, вот у нас в Нижнем Новгороде психоневрологический интернат, напротив, маленькая пицца. Кафешка, господи, выжить самим. Это окраина Нижнего Новгорода. Они устраивают для этих ребят какие-то эти, что эти приходят и помогают там и готовить. И какие-то акции, какие-то штуки. Ну, то есть участвуют в этом системно, постоянно. То есть не разовая история. Вот хотя это маленькое кафе.
Кроме того, помогать же можно не обязательно деньгами.
Да.
Можно просто пробоно, да, даже юридической консультации. Ты дал какую-то консультацию бесплатно.
Да,
это очень
помощь,
здорово.
Да.
Конечно.
Угу. Вот тогда давайте перейдем к вопросу по законодательству. Тоже это указывалось. Какое вообще существует законодательство, регулирующее эту сферу? Вообще есть какой-то закон, который вы должны соблюдать? Ну, помимо того, что вы должны, ну, естественно, не укради.
Да, ну, у нас...
Как в завете, да?
Мы слышали сегодня, что у вас есть закон об НКО. У нас наше регулирование в России, например, это... Мы распиханы в разные абсолютно... Ну, вообще мы относимся к Министерству юстиции и просто идем по, безусловно, тому пакету документов, которые мы должны соблюдать. У вас есть закон вот в Кыргызстане, который требует доработки. Мы сегодня даже приготовили часть предложений в резолюцию форму для того, чтобы передать это дальше вышестоящим органам, для того, чтобы попытаться вместе с НКО исправить очень неприятную, неправильную ошибку, допущенную, по-моему, в 94-м году у вас этот закон вступил в силу, а им не могут никакие организации пользоваться. Вроде бы, вот, да, ну, там есть, я могу сказать, что там указано, что организация не имеет права тратить на административные расходы более 2%. 2%. А это ну, для работающих организаций это невозможная история. Даже если ты всех работников распихаешь по всем программам, все равно у тебя будет всегда больше. Ну, то есть в России, например, 20%. Там, в Германии 25%. Угу. Это нормальное количество денег, которые организация имеет право тратить на административный расход.
То есть это вот операционные вы имеете? Да, да. На зарплаты, на содержание офиса?
Да, да. Понимаете, это тот же аудит, это та же бухгалтерская история, это те же канцтовары. Вот. Но это должны двигать сами НКО. Сами находить вот это как раз взаимоотношения с государством. Но только не конфликтным путем и каким-то таким скандальным, а именно просто продуктивно писать, встречаться, предлагать решения сразу. Никто в государстве не будет сидеть и думать, как вам помочь. Нужно приходить уже с продуманным решением. Человек, который готов разговаривать на эти темы, искать компромиссы, потому что, например, скажут, ой, ну вот там, я не знаю, мы можем там, не знаю, 5. Ну нет, давайте 7, будем пробовать. Mm-hmm. Ну, то есть давайте аргументированно mm-hmm. говорить на эти темы. Соответственно, ну то есть вот... У вас отдельный закон, мы распределены везде, но то, что НКО нигде не отпущены плавать в свободное плавание, это точно. Оно потому, что это сектор экономики. Это третий сектор, так и называется. Да? Ну, мы гордо называем себя иногда первым, потому что очень много всего решаем с государством, мы все видим. Mm-hmm. И такие все прямо на передовой. Но на самом деле это третий сектор. Государство, бизнес и негосударственный сектор. Это крупный бизнес, ну то есть такой крупный отдел структуры. Поэтому он не может быть никак совсем вот без учета. А с другой стороны, прелесть, собственно, вот этого третьего сектора, что он более гибкий за счет того, что он не зарегламентирован как государство, не заточен так на прибыль, как бизнес. Бизнес, да, у него есть возможность вот такой гибкой изменяться.
Ну, так как я понимаю, НКО это не, да. не коммерческая, да. не коммерческая да, организация, не которая конечно. Не преследует своей целью заработок да. денег, а напротив... ну, привлечение каких-либо средств да. какой-либо помощи в социум.
Идет только на целевые, на цели, которые ставит перед собой организация. Потому что когда ты создаешь НКО, ты прописываешь в своем уставе, на что ты собираешься тратить деньги. И ни шаг в сторону ты никуда не можешь потратить, потому что это будет признано как нецелевым использованием средств. Uh-huh. Поэтому ты серьезно продумываешь, на что ты собираешься тратить, и тратишь потом только на это.
Ну, отдельная история, смотрите, yeah. может быть, еще из вопроса, который uh-huh. возникает и всегда вызывает тревогу, я так понимаю, внутри у государства, это когда идет финансирование со стороны. То есть, может быть, какое-то иностранное. Вот такое... Имеется, вот, например?
Безусловно, я могу сказать, что мы работаем с социальными сферами, и у нас огромное количество организаций, инвалидским организациям, Германия очень много помогала, Соединенные Штаты, Финляндия. Это очень хорошие, крепкие организации западные, которые финансировали конкретно только инвалидскую тематику, помощь в этой области. И сейчас такой возможности нет. Ну, где-то, мне кажется, что это упущенные возможности, потому что это финансы, которые приходят сюда. Мне всегда это жалко, потому что это идет на развитие нашей социальной сферы. Я не говорю про там, какие-то правозащитные организации, еще какие-то, ну, то есть которые там занимаются политической деятельностью, как, собственно, написано в законе. Но, к сожалению, выплеснули и младенца, потому что мы, конечно,
надо
все боимся.
Зерна от плевел.
Конечно, мы, конечно, все боимся, теперь ни копейки не можем взять, потому что мы боимся, мы не связываемся. Да, потому что вот нам сейчас очень много шло на зоозащиту, тоже очень много было. А сейчас и как бы нету, и тоже вот, ой, нет, мы не будем, мы лучше.
То есть вот это тоже еще один вопрос, который да. нужно очень четко определить.
Конечно.
Кто чем занимается. Да. То есть если это будет прям четкая прозрачность, что эта организация занимается конкретно помощью, и она открыто докажет, что она этим занимается.
Да, но вы знаете, что такое, например, политическая деятельность или правозащитная? Потому что вот я, например, состою в совете, в государственном совете, но я защищаю права, например, инвалидов в учреждениях. Это уже получается правозащита. Да. Потому что я пытаюсь лучше им, там, чтобы у них там зеркало было, душ, еда там, и так далее. Вот уже и вроде бы я в жизни никакого отношения не имею к правозащите.
К политике это имеет какое отношение?
И так далее. Ну, вот, но мы все равно уже все как бы осторожны.
Под одну гребенку.
Да.
Все
правозащиты. Поэтому лучше, конечно, потому что мне всегда жаль, потому что это деньги, которые пошли бы на нашу... у нас есть много в Петербурге, в Пскове, в Нижнем Новгороде я вижу организации, которые были выстроены сначала, а уж сколько культурных проектов таких было, которые изначально очень важно было, ну, как бы сказать, финансировать, а потом уже дальше это было передано все уже нам. Мы же и получили эти финансы все для этого. Ну, так пока так. Мы пристраиваемся.
Ну, я, да, понимаю, что вы, видимо, уже эту ситуацию обмозговали и пошли другим путем, так или иначе, работать, прекращать никто не собирается.
Нет, конечно.
Ну, и вот, конечно, мы хотим еще... Давайте вернемся к нашей теме форума, и вы нам расскажете напоследок, скажем, будем подытоживать нашу беседу тем, что в продолжении нашего форума. Сегодня был один день, и еще что он... Время добрых дел, что предполагает?
Лена, спасибо большое за этот вопрос, потому что мы приглашаем всех желающих на завтрашний день форума. У нас две секции предстоят. Первая секция посвящена возможности взаимодействия кыргызских и российских НКО. И мы пригласили для того, чтобы эту секцию провел молодой человек, но уже с большим опытом продюсирования и реализации социокультурных проектов. Это Анастасия Юшкова. Она замечательный специалист. Она расскажет о инклюзивных программах и социокультурных программах, которые может осуществлять вместе НКО, учреждение культуры и, например, какая-то волонтерская организация. А вторая секция посвящена сохранению культурного наследия. Вот я здесь вижу на стене слово «каракол». Это знаменитый город кыргызский, в котором есть памятники культурного наследия, деревянного зодчества. И эту секцию ведет руководитель просветительского центра Большого федерального музея в Москве, это музей декоративного творчества, Наталья Леонидовна Денисова. И на эту секцию приглашены те люди, которые занимаются сохранением архитектурных памятников, культуры, преподаватели. Будем всех ждать. Ну, очень интересно, потому что я начала об этом в начале нашей передачи говорить, что запрос мы получили, с одной стороны, на соединение государства НКО, на социальное партнерство, с другой стороны, на возможности международного сотрудничества. И уже сегодня мы с коллегами в кулуарах эти возможности.
Ну, это сотрудничество, мне кажется, уже и происходит.
Обучали, да, обсуждали и говорили прежде всего об обучении. И есть проблема профессионального выгорания. Мы говорили о возможности проведения тренингов по этой проблеме. И третий запрос был как раз на сохранение культурного наследия и на этот опыт. Так что всех ждем, приглашаем, будет очень интересно. Мы постарались все организовать как практически ориентированные такие круглые столы.
Здорово. Спасибо большое вам за то, что вы уделили время, во-первых. Я еще раз хочу сказать, что у нас в городе сегодня проходило мероприятие «Время добрых дел». Форум продолжается. И у нас в гостях была Елена Береговая, директор благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства, и Ольга Стукалова, заместитель директора благотворительного фонда содействия развитию социально-культурных инициатив и попечительства по образовательным программам. Я надеюсь, что у нас все-таки вот это вот чувство, как вы говорите, у каждого человека есть потребность творить добро, оно никогда нас не оставит, и, естественно, мы не будем равнодушными тем, кто особенно нуждается в помощи. Спасибо вам.
Спасибо. Спасибо. И напоминаем, дорогие друзья, слова Льва Николаевича Толстого. «Милосердие начинается дома». Просто с улыбки, просто с доброго слова, с помытой посуды, с хорошего вечера в семье. Так что каждый из нас может быть героем, суперменом в своем родном доме. И не забывать про то, что мы люди.
Утро хорошего дня.